Insider Life. Это Андрей Захаров и стрим «Прослушка». И у меня в ушах опять звучит заставка, потому что не включил звук на YouTube. В общем, я опять хотел начать этот стрим в стиле Александра Глебовича Невзорова, то есть быстро, сходу начать представлять, но не получается. Это стрим о расследователях и о расследованиях, которые пишут эти расследователи, хотя много раз уже показывал, что мы гораздо шире говорим, нежели просто о расследованиях. Этот стрим я веду в новом качестве. Уважаемые коллеги по журналистскому цеху избрали меня в жюри премии «Редколлегия». Это, наверное, самая главная журналистская премия сейчас в России. Так что я буду вести этот стрим в новом качестве, в голове одновременно думая, сколько баллов бы я поставил тому или другому автору. Шутка. Сами увидите, что в стриме сегодня ничего не поменяется, и даже гости у нас будут постоянные. То есть сегодня будет стрим под лозунгом «В бой идут одни старики». С Дадой Линдл мы сначала из «Инсайдера», мы сначала поговорим о ее материале, посвященном фейкам, о конфликте Израиля и Хамаса, фейком, который обе стороны, сторонники обеих сторон активно распространяют. А потом с Андреем Перцевым из «Медузы», с его историческим, с одной стороны, а с другой стороны, довольно актуальным материалом о том, как в свое время либералы из Союза правых сил в 99 году помогли Путину, в 99-2000, помогли Путину избраться президентом. Довольно неожиданная тема в каком-то смысле. Вопросы гостям, вопросы мне можно задавать в комментариях к этому стриму, либо у меня в телеграм-канале Захаров. Также не забывайте ставить лайки, потому что тогда этот стрим посмотрят больше людей. Ну и, соответственно, можете спросить меня, почему цветок, который в прошлом стриме стоял в центре этого падающего шкафа, теперь стоит с краю. Возможно, тогда в конце я об этом скажу, но сначала поговорим со всеми гостями на их темы. Поехали. Дада Линдл из «Инсайдера» взялась, правда, за очень, с одной стороны, актуальную тему, с другой стороны, опасную, потому что в этом конфликте, который довольно сильно парализовал, мне кажется, почти многие страны в мире, в том числе Россию, да, и в том числе даже оппозиционную публику, принято фейком часто называть то, что вообще-то является, ну, как бы, казалось бы, фактом, просто для определенной стороны все, что не соответствует картине мира этой стороны, это все фейк и не соответствует правде. Так что Дада взялась за очень тяжелую тему, и сейчас как раз мы с ней поговорим об этих фейках. Дада, привет!
Привет, Андрей, привет зрителям всем. Да, тема очень тяжелая, и более того, когда я предложила об этом, ну, просто потому что любой к таким соцсетями видят, как много супернедостоверной информации стало распространяться после 7 октября. Это настолько было даже больше, чем во время вторжения России в Украину полтора года назад уже получается. И мне сказали, да, это кажется очень важно, об этом надо написать, но не окажемся ли мы в той ситуации, когда нас сторонники той или иной стороны будут обвинять в том, что мы там занимаем чью-то сторону или мы все говорим неправду, и никто никакие фейки не разгоняет и тех, кого какая-либо сторона поддерживает. Но мне кажется, что об этом очень важно говорить, тем более, что действительно этих фейков стало гораздо больше, мне кажется, чем было. И отчасти я постаралась объяснить, почему так вообще получается.
Давай просто, да, вот покажем, что ты имеешь в виду под фейком, да, чтобы стало понятно. Вот первый блок, условно, ты рассматриваешь фейки вокруг, и причем очень важно сначала сделать дисклеймер, да, что в каждом этом блоке ты смотришь фейки, которые разгоняют обе стороны, да, то есть, например, там один блок и схожий фейк со стороны пропалестинской стороны, потом про израильской. Вот давай возьмем блок, связанный с ударом по больнице в Газе. Вот даже можно показать эти фейки, ну, в смысле, в данном случае это сообщение Reuters, да, которое... Да, да, ага. И потом, соответственно, противоположная сторона рассказывала про ракету. Да.
Да, это действительно. Мне на самом деле даже сначала не очень хотелось это вставлять в этот конкретный материал. Мы историю, которая разворачивалась вокруг больницы Аляхли, рассматривали в других публикациях тоже отдельно. Мы не делали собственное расследование на самом деле, но читали все расследования, там, попытки геолоцировать и проследить по имеющимся фото и видеоматериалам, по спутниковым снимкам имеющимся, по другой информации. что это мог быть за удар. Я напомню, как разворачивалась вся эта ситуация. Сообщения об атаке на эту конкретную больницу были достаточно поздно вечером. Было уже очень темно, плюс, как мы знаем, в Газе, в принципе, ну, с освещением все очень плохо, потому что мало электроэнергии, в принципе, всегда было, и после начала конфликта стало еще меньше. И да, было очень темно, и было очень трудно понять, когда появились сообщения, что вообще там происходит. Но при этом Министерство здравоохранения Газы сообщило, что было несколько сотен погибших. И это, собственно, опубликовали более-менее все СМИ во всем мире. Эту информацию было, наверное, не очень возможно проверить. Но когда наступило утро, и стало видно, да, как, где, предположительно, был удар, какие разрушения есть, каких разрушений нет, что больница ну, концептуально не, ну, как бы не разрушена как полностью здание, да, то есть это не то, что как другие случаи, когда здание полностью обваливается, там под завалами, естественно, могут быть сотни людей. И уже стали появляться какие-то разборы о том, кто и где мог находиться, кто мог обстрелять, потому что, соответственно, тоже изначально Министерство здравоохранения Газа сообщило, что обстрел был со стороны Израиля. Израиль эту информацию отвергал и сказал, что ну, как бы их версия была изначально эта ракета, которую запустили в сторону Израиля, и она развалилась в процессе полета, и ее обломки упали на территории больницы и вызвали те разрушения, которые вызвали. Почему мне лично не хотелось сначала, в общем-то, вставлять в этот материал этот разбор, потому что мы, в принципе, не можем сказать до сих пор, у нас нет достаточных свидетельств, которые бы указывали на любую из версий, то есть так, чтобы это были какие-то железобетонные подтверждения любой из версий. Хотя, наверное, действительно склониться к тому, что это была ракета Хамаса, отчасти проще, в том числе потому, что представители Хамаса заявили в разговоре с журналистами о том, что где эти обломки ракеты, они не знают, и сказали, да, что она растворилась как соль в воде, если я правильно помню цитату из «Нью-Йорк Таймс» или из «Вашингтон Пост». Ну, поэтому, да, действительно, это звучит очень, ну, странно, как бы, если вы утверждаете, что это ракета противника, как она, куда она растворилась, да? Достаточно странно звучит. Но мы решили все-таки поставить эту историю, потому что она показывает, как каждая сторона утверждает какие-то утверждения, при этом их, в принципе, с имеющимися уже на сегодняшний день технологиями можно разоблачить и сказать, что вот то конкретно, что говорит одна сторона и другая сторона, это недостоверная информация. И для нас поэтому это важно, что, ну, понятно же, что есть как и активная горячая война, так есть и информационная война, и она супер важна в этой ситуации для обеих сторон. Поэтому мы решили также рассказать про эту историю, показать, какие есть версии на эту тему, и чем они конкретно подтверждаются, и как каждое утверждение Министерства здравоохранения Газы или Хамаса конкретно, или Цахала, или еще каких-то расследований, они подтверждаются они или нет.
Мне кажется, здесь как раз очень важно, сейчас перейдем к таким, знаешь, к более очевидным фейкам, классическим таким, да, здесь очень важно, потому что я хочу вот во время разговора с тобой как раз дать и совет зрителям, да, когда появляется сильно бьющая по нервам информация, но одновременно, допустим, вам кажется хоть на секунду, что недостаточно данных о том, что это правда, ну, то есть, понятно, когда там атака происходит, как 7 октября, там много видео, фото, да, но тут сложно сомневаться, да, когда там одна какая-то воронка, да, в общем, это как раз совет всем, и как раз вот мы начали с Reuters, да, а многие медиа, по-моему, BBC еще, да, это поставили, потом они извинялись. Просто выдохнуть немножко, да, не распространять такое информацию, которая может оказаться, ну, в итоге, как оказалось, обе части этой мозаики, как то, что это, значит, там погибло много людей, это оказалось неправдой, да, и то, что ракета была хамасовская, ну, показали вот американские расследования, скорее всего, не так, да. Но есть более очевидные фейки. Вот есть блоки, ну, блок, да, фейков, связанные с тем, что, значит, там есть якобы российский инструктор у Хамаса с одной стороны, да, а с другой стороны другой блок, по-моему, что там украинское оружие есть у Хамаса. Вот они, статьи у
да,
тебя есть.
Да, именно так.
Даже можно скрины посмотреть. Да, да. Расскажи, пожалуйста, про них.
Да, именно так. И это, конечно, стали в первую очередь распространять какие-то издания, блоги, твиттеры, твиттер-аккаунты на русскоязычные, потому что нас всех очень интересует, на самом деле, действительно ли, какого рода связь есть между Хамасом и правительством России, потому что мы видим, как представители Хамаса приезжают в гости, принимают на высшем уровне, да, в Москве, поэтому, в принципе, нам достаточно это интересно, и каких-то спекуляций на эту тему может быть очень много. И действительно, очень многие, как и в данном случае, получается, вот Антон Геращенко — это представитель украинских властей, наверное, так можно сказать. Я, если честно, не совсем знаю, как к нему реферить. Они стали распространять информацию о том, что на одном из видео, которое было снято во время прорыва границы из сектора Газа в Израиль, говорили на русском языке. Хотя, на самом деле, если его послушать, там достаточно очевидно, что во все время, которое это видео вот есть, которое продолжается каждую секунду, там люди говорят на палестинском диалекте арабского языка. И это достаточно очевидно, хотя я пыталась с помощью носителей как и из региона, так и носителей других диалектов арабского языка попробовать понять, какое конкретно слово вот эти все блогеры и представители властей приняли за «прикрывайте», если я не ошибаюсь, они писали. Не очень понятно, какое конкретно слово говорит, но там достаточно очевидно, что люди говорят на арабском языке. Плюс, конечно, там же Твиттере, там уже Геращенко указали сразу очень многие носители русского языка, что мы не слышим там на самом деле никаких русских слов. Но, естественно, неважно. На самом деле, к сожалению, и это самая большая вообще трагедия относительно каких-то фейковых новостей, не так важно, что будет сказано после, как самое первое сообщение. Самое первое сообщение люди всегда запоминают гораздо сильнее и гораздо больше людей, и оно интересует больше людей, чем то, что будет сказано дальше. И поэтому достаточно того, что там блог Невзорова или блог Геращенко или кто-то еще скажет, что там русскоязычные инструкторы, дальше люди даже не будут знать, откуда эта информация, они просто продолжат ее распространять. И да, также появилось вот это потрясающее вообще поделие, это вот это видео, что якобы расследование Bellingcat меня поразило. Я не видела таких примеров раньше, чтобы делали фейк. О том, что у Хамаса было оружие, которое было поставлено из Украины. И это видео, вот с которого скриншоты здесь вы видите, что это расследование BBC с участием Bellingcat, какой-то абсолютно невероятный фейк, там нарезка рандомных видеокадров и фотографий, и внутри него использована видеозапись, которую до этого тоже распространили русскоязычные какие-то телеграм-каналы. И там какой-то снят подвал, установить его местоположение абсолютно невозможно. Человек, направляя камеру вниз себе под ноги, снимает несколько единиц стрелкового оружия. И там, по-моему, был тубас от Джавелина, что ли, на видео. И он на достаточно ломаном арабском. Это не мое какое-то мнение, то есть я там учу арабский язык, но я не могу так сказать, у кого какой акцент. Это, собственно, мне подсказали носители языка, что у человека, который говорит на видео, более того, славянский акцент. Когда мне об этом сказали, меня это шокировало на самом деле. Он говорит, это откуда-то с Восточной Европы человек, который говорит вот по-арабски, но он сам из Восточной Европы. Меня это шокировало. Это мнение носителя языка. И он рассказывает, да, что вот спасибо, значит, нам, типа, по-моему, украинским товарищам за поставку этих оружий. И там очень мало, на самом деле, единиц оружия. В общем, это какой-то, с одной стороны, достаточно очевидный фейк, но, повторюсь, мы тратим очень много усилий, во-первых, на развенчивание, да, каждого фейка, даже если он очевиден с одной стороны, а с другой стороны, это уже не так важно, как что будет сказано после, главное, что сказано первым. А первым было сказано, что у Хамаса украинское оружие. И, мы можем, да, сколько угодно развенчивать это миф, это будет интересно маленькой группе людей, а большой группе людей интересно было бы услышать, например, в Америке есть же тоже люди, которые склоняются к одной стороне или к другой стороне. И они, например, есть люди, которые против поставок оружия и вообще поддержки Украины. И они скажут, а вот, вот, значит, мы им помогаем, а они отправляют оружие Хамасу, а мы так и знали, наши власти плохие и так далее. Это же на них направлены такие фейки на самом деле. Даже не мы, как-то, ну, мы тоже, в смысле, россияне тоже являются целевой аудиторией таких фейков, но и американцы в первую очередь являются целевой аудиторией таких фейков. Это очень страшно все.
Да, там у тебя как раз анализируешь отдельный блок, когда показываешь генезис, ну, то есть откуда берется материал для фейков. То есть, если, допустим, скажем, в случае вот с Беллинкетом, BBC, там кто-то хорошо поработал, да, а состряпал такое, да, якобы сделанное расследование. А вот бывает же, когда используют старые какие-то видеозаписи или просто подделки. То есть, есть, например, пример, когда вот даже Невзоров, по-моему, репостил, где шевелится человек в... Вот расскажи про это, да, вот это...
Да, этого очень много,
собственно... Что на самом деле за видео такое?
В принципе, это такой достаточно популярный нарратив, который есть у... ну, который есть в Израиле, который, я предположу, распространяет какая-то израильская пропаганда, о том, что не так уж много или даже вообще нет жертв каких-то среди Палестины. Это было и раньше, ну и сейчас, в частности, в секторе Газа. И поэтому очень много можно найти таких вот каких-то случаев, когда берется какое-то фото и желательно видео, в котором сначала кажется, что люди мертвы или ранены, и потом их, а потом оказывается, что они там улыбаются на камеру или они двигаются, хотя они, казалось, были мертвы и так далее. И это супер-супер популярно во всех соцсетях, сейчас распространяется. И также, на самом деле, и с другой стороны, мне кажется, что мне попадались тоже такие, что вот в Израиле там тоже люди не погибли, а на самом деле они шевелятся, и все это постановочные съемки. Думаю, что люди, которые, может быть, не очень там, конечно, интересуются нарративами, которые там в Израиле или Палестине, они могут вспомнить примеры такие же из войны России и Украины. Огромное количество фейков было о том, что на самом деле люди в Украине были не убиты, они там шевелились, и все это была постановка. Самый известный из них — это, конечно, фейк про Бучу, где, когда журналистов пустили, они снимали людей, которые лежали трупы на улицах Бучи, просто вот, ну, прямо ты идешь, едешь, и они лежат, да, и украинская пропаганда, российская пропаганда заявляла, что это все фейки, потому что люди там шевелятся. Я думаю, все помнят эту историю. Вот это тот же самый нарратив, что жертв нет или их количество преувеличено, и это один из примеров, но таких примеров на самом деле десятки можно набрать. На самом деле, конечно, все очень легко развенчивается.
Есть как раз обратный, да, я хотел просто, знаешь, именно чтобы было максимально баланс у нас разговор, да, то есть в каждом примере давать и пример с другой стороны. Вот есть как раз связанный с Криштиану Роналду, это уже пример как раз про хамасовского фейка, да, о том, что, ну, когда взяли видео, другое. Какое-то из видео, да, даже можно показать вот, Криштиану Роналду, сейчас я, вот, я скажи, сказать, что это за, вот... за фейк.
Я сейчас расскажу, но если вот привести полную аналогию, то если у израильской, ну, там, и машины пропаганды, и у людей просто, которые, ну, распространяют эти сообщения, есть, получается, такая версия, что, ну, это называется Палливуд, то есть палестинский Голливуд, что, типа, все съемки пострадавших палестинцев, они делаются в каких-то там студиях или где-то, это, типа, не настоящие пострадавшие, не настоящие погибшие. И с другой стороны, получается, люди рассказывают, что в Израиле тоже было не так много погибших, а многие фотографии, которые распространяют израильские власти и Цахал, это не настоящие там фотографии тоже трупов. И, ну, собственно, это вот прямая аналогия, то есть обе сторонники обеих сторон, они говорят, там не было настоящих трупов, там не было настоящих погибших, а значит, это, мол, ну, не стоит такого внимания, или там, значит, никакого там ни геноцида нет, ни этнических чисток нет. Это вот такой один нарратив. Другой — это фейковая поддержка со стороны звезд. И действительно было видео, которое Роналду записал по какой-то причине много лет назад в поддержку детей Сирии, которое сейчас стало дико популярно. Оно распространяется там вот на всех языках, то есть там есть титры и подписи на всех языках. Понятно, мы приводим один пример, но этого просто очень много. Это не то, что там какой-то один аккаунт запостил. И на него наложили сверху палестинскую песню, и как раз когда он говорит «Я обращаюсь к детям Сирии», там сделано тише его голос, и сверху лежит вот эта песня палестинская, где говорится, там как раз произносится слово «фаластин», то есть, а дальше идет, ну, слова поддержки типа те же самые. И это супер популярно. Люди, опять же, я встречала уже посты, в которых нет, соответственно, этого видео, а просто упоминается, вот нас поддержали те, и в том числе Роналду. То есть и уже не важно, откуда источник, да, этой информации, важно, что кто-то об этом сказал, и дальше это будет распространяться уже в каком-то другом виде. Понятно, что, ну, это небольшой, наверное, не совсем такой большой грех с общей точки зрения говорить, вот, Роналду нас поддерживает, потому что, ну, от этого, по крайней мере, никто не страдает, в смысле не гибнет, но, конечно, от этого страдает правда и доверие в обществе, и доверие среди людей. И мне кажется, что поэтому это важно. Просто так можно сказать, что, ну, никто же не погиб от того, что кто-то сказал, что Роналду поддерживает Палестину. Но важно, что это подрывает доверие, в принципе.
Вот насчет доверия. Тут как раз есть два блока, мне кажется. То есть есть, ну, есть самогигиена. А вот давай начнем с самогигиены. Потому что есть еще отдельная со стороны платформы, да, гигиена. Это отдельный вопрос, я спрошу после. Вот самогигиена. Вот есть люди, да, более того, у всех людей есть какая-то позиция по этому конфликту. Ну, есть кто, значит, типа старается быть максимально баланс, у всех есть позиция, да. И вот как, имея эту позицию, не участвовать в распространении фейков, потому что ты хорошо показываешь, когда как, и упоминаешь там известных людей, там американские политики, да, спортсмены, так или иначе, когда разгоняют, ну, становится популярным какое-то видео или картинка, ну, как тот же Криштиану Роналду, да, они участвуют в этом распространении, соответственно, это вызывает больше доверия, когда ты видишь какой-то там известный человек, это дело распространил. Вот даже учитывая, что у всех есть позиция, вот что ты посоветуешь людям, чтобы, по крайней мере, не быть частью вот этого конвейера по раскрутке этого фейка? Самогигиена, в общем.
Ну, мне кажется, самый первый вообще пункт самогигиены. Я понимаю, что это звучит, возможно, где-то может показаться циничным, и мне даже трудно это говорить, что я могу сказать, как правильно, но тоже так себя не веду. Поменьше смотреть каких-то материалов, особенно самых шокирующих, самых жестоких, потому что это, в принципе, очень плохо влияет на психику, с одной стороны. Ну, то есть, как таковое, есть такое понятие травма наблюдателя, и оно давно известно журналистам, которые работают с каким-то учалом, даже те, которые не ездят сами по себе в горячие точки, но им приходится отсматривать очень много фотографий и видео оттуда. Это очень сильно влияет на психику. Кроме того, это, ну, когда у тебя в стрессовой ситуации находится психика, ты уже тоже больше склонишь с точки зрения, и особенно если ты склонен уже поддерживать какую-то точку зрения или склонен, ну, иметь какое-то вот это мнение, про которое ты говоришь. Я не имею в виду, что не надо иметь мнение или что-то в таком духе, но это когда у тебя есть устоявшаяся точка зрения, так устроена просто вот психика, да, человека, он будет выискивать подтверждение своей точки зрения и будет скорее отметать те факты, которые противоречат его точке зрения. И отчасти ведь мы можем это наблюдать, когда мы обращаемся, очень много есть той же интервью или каких-то материалов у россиян, как говорят, а мы не знали, что там в Украине происходит. Меня больше всего поразили как раз материалы, когда были обстрелы Шебекина, и туда приехали корреспонденты, они стали говорить с местными людьми, и люди говорят, а как, вот почему? Им говорят, ну а вы не знали, что у вас тут происходит рядом с границей? Они такие, ну нет, там что происходит. Искажение такое возникает, потому что ты не хочешь чего-то знать, а что-то другое ты знать хочешь. И, ну, у меня нет какого-то конкретного совета, потому что сказать, что там не имеете мнения, да, учитывайте обе стороны, но так не работает. Всегда будет у человека мнение, какое-то предубеждение, и если оно уже сложилось, его очень, ну, трудно что-то сделать с этим. Поэтому,
ну, кстати, вот,
не знаю. Мне кажется, что стоит, в принципе, поменьше смотреть каких-то материалов, которые, ну, эмоционально заряжены. К сожалению, они все такие. То есть особенно мало чего другого есть. Я не знаю,
как найти этот баланс. Смотрите про только, остальное не смотрите. Да, получается? Все.
Ну,
смотрите про слушку, остальное не смотрите.
Я, честно говоря, смотрю про слушку, да, и сердце радуется. Очень приятно послушать. Это не реклама.
У меня вопрос. как раз мы показали, ну, больше сейчас фейков, которые... Фейк, господи, фейков. Я, как знаешь, как дед из гаража говорю, фейков. Фейков. Компьютер. Значит, больше сейчас фейков, которые, значит, и ты рассматриваешь, и мы рассмотрели, да, они касаются социальных сетей. Ну, то есть, вот, есть этот большой, большой позорное пятно в истории мировых медиа, которые, не разобравшись, стали рассказывать про эту больницу, да, но в целом это соцсети. Как ты оцениваешь вообще? Потому что это же отчасти ответственность соцсетей, хотя, возможно, не ответственность соцсетей, поправь меня, да, чтобы в них от ТикТока до Фейсбука, Инстаграма и Твиттера, да, этого не распространялось. Вот как, на твой взгляд, как с этим борются, борются ли они вообще, и какая соцсеть сейчас, с этой точки зрения, ну, наиболее безопасна? Условно, в ней реально проходит реальный факт-чек, и тебе лентой не принесет откровенного фейка. Или в любой соцсети лентой фейк тебе прилетит.
Я не думаю, что это возможно. Но я расскажу, как происходит какая-то модерация где-то в соцсетях. Но есть, конечно, Twitter, теперь называется X, и там скорее, ну хотя там есть формальный, который называется заметки сообщества, community notes, когда под каким-то твитом, чего бы там он ни касался, от рекламы до там, обстрела какой-нибудь больницы, приводится какая-то информация, которая комьюнити туда дает, о том, что это не соответствует действительности. Либо, например, когда человек постит какой-то контент типа с ну, посылом таким, что это что-то необычное, это что-то странное, это что-то хайповое, это что-то, там, нас власти обманывают, это теория заговора. Последнее, что мне встретилось, это было, когда кто-то запостил облако в странной форме и написал, что такое. Ну, посыл, понятно, какая-то конспирологическая теория. И Community Notes добавили, это облако называется, вот статья в Википедии о том, что такое облака, как они образуются. Ну, это так. То есть есть такой механизм, но на самом деле большая часть алгоритмов Твиттера сейчас направлена на то, что имеет хайпа и касается пользователей. С другой стороны, есть монетизация, которая появилась несколько месяцев назад. И чем больше у тебя просмотров и реакций пользователей, тем больше ты получишь копеечку от Илона Маска. И поэтому огромное количество людей как раз синими галочками, получают выплаты только люди с синими галочками, они стали на этом паразитировать и распространять вот какие-то набросы, фактически, вот как говорят, да, по-русски, говна на вентилятор, для того, чтобы в итоге с ними как можно больше людей провзаимодействовало, ответили комментарии, написали репосты, возмутились, вызвали какую-то очень сильную. И, конечно, фейки всегда больше эмоциональной реакции, чем нет. Про это есть очень много научных исследований на самом деле, потому что проблемой фейков озаботились уже достаточно давно. В Фейсбуке к постам нет ну, какой-то такой конкретной модерации, но есть действительно проверка, их делают рейтер с отделения фактчека, и еще пара, они об этом пишут в своих. Ну и, соответственно, есть еще также, когда во всех соцсетях Мета удаляют какой-то шокирующий контент. Есть наблюдение, я не знаю, точно это так или нет сейчас, о том, что в соцсетях Меты скорее больше удаляют палестинского контента, про, ну, про палестинского в целом, да, не, то, ну, не про хамасовского, скажем так, а любого про палестинского контента, и его больше чаще удаляют, а оставляют. Но я не знаю, так это или нет, это, на эту тему есть какие-то исследования, пока не могу сказать, насколько они достоверны, не так. Поэтому говорит, что я точно это знаю. И, ну вот, в Телеграме понятно, что никакой модерации не существует. В принципе, можно постить как бы что угодно, кроме того случая, когда были погромы в Махачкалинском аэропорту, и совершенно никакого никогда вообще не было. Просто каналы, те, которые были названы каналами, разжигающими эти погромы, их удалили. Непонятно до сих пор, почему. Мне кажется, что это тема для отдельного расследования, кто и как принимал вообще эти решения, если мы вообще когда-либо это узнаем. Но, в принципе, модерация контента существует никакой, кроме того, что каждая комьюнити может модерировать само себя. То есть удалять то, что она хочет удалять, и постить то, что она хочет постить. То есть ты не можешь прийти в, там, не знаю, произраильскую группу и запостить какой-то контент, и он его не удалят, там, который не нравится в этой группе. И наоборот, там, в украинскую, там, запостить какой-нибудь, там, оскорбляющий, и его тоже удалят, но его удаляют сами модераторы, то есть модерация устроена самостоятельно. Какие еще соцсети? Ну, про ВКонтакте, честно говоря, мне трудно что-то сказать, я точно знаю, что политики у них нет, да. В ТикТоке всегда была достаточно жесткая политика, которая была направлена на то, чтобы жестокий контент не распространялся. В ТикТоке очень трудно рассказывать и показывать что-либо, связанное с любой войной или с любым конфликтом, потому что ты всегда будешь говорить какие-то слова типа «убийство», «убитые люди», в ТикТоке нельзя так говорить. Например, в англоязычном ТикТоке говорят вместо «убили unlived», они killed. И каждый раз, когда я это слышу, у меня немножко что-то переворачивается внутри, потому что фактически это та же самая история, когда российские государственные пропагандистские медиа вместо взрыва говорят «хлопок», но там это продиктовано политикой соцсети. Ты не можешь говорить это слово, ты не можешь писать слово в титрах, но на некоторых языках ты можешь его говорить, потому что модерация на некоторых языках, она не происходит. В первую очередь, она происходит на английском языке, которая автоматическая модерация. А какой-то конкретной такого другого рода политики у них нет, то есть которая, например, защищает от фейков. Насколько я знаю, у них нет такой политики, у них нет какого-то типа community notes, типа факт-чекинга и того, что есть в Фейсбуке. Все больше, в первую очередь, направлено на то, чтобы не распространялся жестокий контент. Но при этом фейки можно распространять сколько угодно, пока на тебя никто-то не пожалуется. Жалобы, насколько я знаю, обрабатываются, и жалобы могут быть касательно любого контента, как там контент, связанный с детьми, нельзя постить, так и связанный с убийствами нельзя постить, так и какой-то другой, на который пожаловались, там, ну, например, антисемитский контент тоже будет постить нельзя, потому что на него пожаловались. Но не потому, что есть какая-то конкретная политика, которая, ну, автоматически такой фейков, то есть только нет такой политики. Поэтому действительно получается, что хотя эта проблема, она не новая, она не только что появилась, но такой сейчас вот расцвет, а тем более новые какие-то алгоритмические политики соцсетей, которые появились, они спонсируют распространение таких фейков, развитие, потому что никто не скажет, что это неправда. Это с одной стороны. Но, а с другой стороны, главное, кто что скажет первым. Когда кто-то говорит первым, то, что говорят, вот что в больнице погибло сначала 500 человек, а потом 2000, то это до сих пор существует как мнение, ну, которое как факт распространяется, что вот на самом деле погибло 2000 человек, это какой-то ужасный геноцид. Да, ужасный геноцид существует, но конкретно в этом случае, судя по всем материалам, которые имеем, которые верифицируют, это могло произойти в тот момент, когда об этом говорят. Ну, и в итоге мы имеем просто неправду,
что распространяется.
Да.
Получается, что кто сказал первый, затем и тот, значит, взял флаг в руки, остальные, получается, оправдываются уже перед ним, да? И да. Как раз хочу резюмировать то, что рассказал про соцсети, да? Получается, что на самом деле самое главное, что стоит вынести из нашего разговора, это самая гигиена. И понятно, что у вас есть определенная позиция, вы либо за одну, либо за другую сторону, и понятно, что вы видите какой-то шокирующий контент, который убеждает вас в правоте вашей позиции, но самое главное, это лично я для себя вывел, немножко выдохнуть и подождать, потому что очень часто спустя несколько часов выясняется, что все немножко не так, как кажется в этой громкой новости, и тогда довольно неловко того, что ты поучаствовал в распространении фейка. Спасибо тебе большое, что пришла, рассказала и про примеры фейков в этой сложной теме, и о том, как себя ограничивать в их распространении. Спасибо большое. Дада Линдл, инсайдер. На самом деле, я хотел вначале сказать, что из разговора со следующим гостем тоже можно будет что-нибудь вынести для себя, но потом подумал, что выборов-то в России уже таковых нету, хотя, наверное, в любой другой демократической стране люди из такого текста, как написал Андрей Перцев из «Медузы», вывод бы сделали на следующих выборах. Андрей, привет.
Привет.
Привет. Значит, я тебя не вижу пока. А, во, ты есть, все.
Я тебя вижу.
Значит, Андрей написал большой материал о том, условно, как либералы помогли Путину избраться президентом. А если быть более точным, как партия СПС, была такая партия, Союз правых сил, в которой состояли многие видные либералы, ну, по мысли Андрея, тогда, в 2000 году, помогла Путину. Сейчас, собственно, мы об этом поговорим, но сначала давай вот реально люди, я думаю, не в курсе контекста. Вот 99-й год, какие есть партии, какие вообще выборы, какие там расклады, где Ельцин, где Путин, давай вот короткий ликбез сначала дадим.
99-й год. Это как канун истечения срока полномочий Ельцина. И второй раз провернуть вот этот трюк, ну, и так бы не удалось, но и тогда, в общем, закон чтили. Ельцин, я так понимаю, вряд ли мог бы баллотироваться. Да? Искали преемника, а Кремль сам по себе, да, как окружение президента, какая-то группа олигархическая вокруг него был не очень популярен. Да, предшествовало что? Дефолт 98 года, чехарда с премьерами, Кириенко, Черномырдин, Примаков. На пятки наступать начал Лужков с тем же Примаковым, действующей, так скажем, правящей группировки. И выборы были, вернее, выборное законодательство было куда более либеральным, гибким и так далее. Тогда участие в выборах могли принимать не только партии, но и избирательные блоки, в которых могли и движения входить, и партии. В общем, делай не хочу. Да, были избирательные залоги, то есть если у тебя есть деньги, ты вполне мог обойти вот эту процедуру сбора подписей, которая зависит от членов комиссий во многом. Да, там честные, да, регистрируют, сейчас не очень честные. И, в общем-то, да, мы знаем случаи, когда сейчас, например, люди регистрируются там на выборах муниципальных депутатов, где какие-нибудь жалкие там, там несколько десятков подписей. Понятно, что это друзья и знакомые, понятно, что это подписи реальные. Тем не менее, избирком говорит, нет, мы не верим, что эти люди подписались. Да, вот, человек приходит в суд, говорит, я подписался за него. Суд говорит, я тебе не верю, у меня есть заключение эксперта, который говорит, что подписался не ты, типа, иди к чертям. Вот. В 90-е годы, в конце и даже в начале нулевых еще существовал институт залога, который позволял это, в общем, обойти эту историю. Выборы были вольнее, намного как бы, такие, ну, реально конкурентные. И, в общем, на выборах в Госдуму во многом тоже решалось на самом деле, кто пойдет в Кремль в ближайшие месяцы. То ли это ельцинская команда.
Выборы были, да, в декабре 99 года.
В декабре.
А президентские даже были в марте 2000-го. То есть там как раз вот...
Они прошли в марте, они были досрочные. Я сейчас не вспомню там порядок, какой был на самом деле, да, потому что в марте 2000-го года выборы были досрочные, потому что 31 декабря 99 года Ельцин сказал фразу, которую он, кстати, на самом деле не говорил, вот это фейк, я устал, я ухожу, он не говорил это, вот. Но тем не менее, все, ну, как-то это все так помнят, что он это сказал, да, и оставил Путина, да, то есть он ушел досрочно, оставил Путина, ну, и там по закону, значит, вот, получается так, что выборы через 90 дней примерно должны быть. Вот. Ну, тогда уже не было особо ни для кого секретом, что Ельцин уходящая натура, и будет кто-то другой. Да? И в основном, ну, вот реально решалась судьба правящей верхушки, судьба какого-то курса страны, потому что вот на пятки, получается, ельцинской команде наступала такая региональная история во главе с Юрием Лужковым. По-разному это все именовалось. В итоге это оказалось движением «Отечество, вся Россия». Лужков взяли еще фронтменом популярного на тот момент премьера Примакова, бывшего, и, в общем, вполне могли претендовать на сначала большинство в Госдуме, а потом уже, ну, Примакова, например, в президенты, Лужкова в премьеры с таким лозунгом, либо наоборот. Ну, в общем, возможности были. И на самом деле вот так на волоске держалось.
Да, и вот как раз ты пишешь, что тот самый Союз правых сил, сейчас подробнее о нем поговорим, он немножко в других реалиях, но создавался или развивался при поддержке администрации президента. И даже есть, Тед Копао, просто прекрасное видео, которое, я так понимаю, появилось буквально, ну, реклама, предвыборная реклама, буквально за несколько дней до выборов. Я предлагаю сейчас посмотреть отрывок из этой рекламы, а потом вернемся.
Вчера были они, Завтра придут молодые, грамотные, энергичные. Голосуй за союз правых сил.
Документ, который нуждается в таком серьезном изучении, но некоторые аспекты совершенно очевидны. Могут быть взяты на вооружение, особенно что касается продвижения молодых, энергичных людей на все уровни управления, ну, в том числе и в Думу.
То есть вот за несколько дней до выборов премьер Путин встречается с лидером Союза правых сил Кириенко, нахваливает ее программу, и я специально выписал из своего текста программу, которая сейчас звучит просто, я зачитаю, если позволишь, значит, в их программе было, как они будут противостоять реставрации СССР. Путин нахваливает это. Изоляция и милитаризация России. Прям как в будущее глядели. Значит, избавить Россию от нефтяной зависимости. Вот. А гражданам предлагал выдавить из себя раба. И вот Путин это дело нахваливает. Ну, понятно, что все случилось ровно наоборот. Но вот я вообще забыл об этом. Почему Кремль и Путин дал эту рекламу, дал сейчас своего рейтинга СПС накануне выборов? Зачем это было сделано? Что такое было СПС еще?
Сделано было несколько целей. Кстати, ролик очень политтехнологичный, если смотреть. Во-первых, ну, давай скажем сразу, то есть СПС — это не проект Кремля в том виде, в котором мы сейчас понимаем, да, вот как создается партия, значит, либо олигарху поручают, как Прохорову, ну, кстати, Прохоров-то пришел, по сути, на обломки СПС, да, на то, что, как, ну, это не тема текста, да, что потом, как, какие метаморфозы испытывал СПС потом, но вот он пришел как раз в «Правое дело», это один из обломков СПС такой. Вот. То есть реально часть демократов поняла, что им нужно объединиться, чтобы пройти в Думу, чтобы преодолеть проходной барьер, а не дробить электорат, в принципе, во многом одинаковый, чтобы не ругаться. Ну, тогда это имело смысл, сейчас, на мой взгляд, нет, тогда вот имело. Они собрались, это были люди вполне себе статусные, там, Немцов бывший вице-премьер, Кириенко бывший премьер, у каждого свои движения, Гайдар бывший премьер, своя партия, значит, ДВР, Демократический выбор России. Все, в общем, люди с регалиями, с местами в табеле о рангах, Чубайс, бывший глава АП, в общем, со связями и все. То есть, но они смогли обеспечить, в первую очередь, я так понял, команду Чубайса этим занималась, переговорным процессом, такую поддержку Кремля. То есть им не мешали и в том числе содействовали там, где могли. Опять же, делаем оговорку, тогда Кремль был далеко не всесильный, и в регионах могли быть у власти, например, губернаторы, которые как раз были вот в кругу Лужкова, да, то есть полную поддержку, адамресурс, какие-то вбросы в их поле. Нет, конечно, Кремль не мог. Но он мог дать дорогу на телевизор. Вот это ресурс, потому что телеканалы были, ну, либо государственные, второй канал, либо принадлежали олигархам, в общем, дружественным ельцинской администрации. Вот им могли дать вот такой ресурс. Могли дать, в принципе, ресурс административный. И им дали. Правда, ну вот Марат Гельман признается, что потом как-то у них подотобрали, видимо, потому что начали чуть-чуть отъедать. Но тем не менее у
единственного. А зачем они были нужны вот ельцинско-путинской команде? Зачем им нужно было заигрывать с СПС? В чем был смысл этой игры?
Это опять же реальные политтехнологии, не игра в них. Либеральный электорат был. Да, мы смотрим, вот они получили 8%. То есть он существовал. Эти люди пришли, проголосовали вот за этих либералов. Прошло яблоко. Сейчас точно не вспомню цифру, но раз 5% барьер преодолело, значит, тоже неплохо. Да? То есть этот электорат где-то в районе 20% был тогда. Это серьезная часть, на него надо было, с ним надо было работать. В общем, это должны были быть лояльные люди, а не яблочники, потому что яблочники администрацию Ельцина не любили, разносили, ругали всячески за разные вещи. И ну, считалось, что яблочники, в принципе, в коалиционном, да, это вот забытое слово настоящей политики, они ближе как раз вот к лужковской команде. Да? То есть, ну, представляем, мы играем в политику в настоящую, да, вспоминаем. Вот идет битва за Госдуму, допустим, проходит, сейчас, ну, прошла «Единая Россия», остальное, да, насрать. А тут вот прошло, допустим, главное, как бы ядерная штука типа «Единство» и, допустим, «Отечество». И прошли там коммунисты, которые, в принципе, как бы ни к тем, ни к другим, да, там Жириновский покупается, продается, и вот эта либеральная штука. Да, которая дает тебе плюс там столько-то голосов в Госдуме, чтобы, например, твоему правительству принимать бюджет или мешать правительству конкурентов, это очень как бы такое дело важное. Вот. И в этом смысле, во-первых, они привлекали вот этот электорат как бы на свою сторону, да, коалиционную такую широкую. Во-вторых, они критиковали тоже яблоко, да, как бы не сказать, что это яблоко не проект Лужкова-Примакова. Ну, дружественный вражеской коалиции проект, значит, атаковали. Во-вторых, атаковали самих вот этих Лужкова и Примакова. Да? Вот ролик хорошо мы посмотрели, потому что лица Лужкова и Примакова как раз были показаны в одном ряду с Зюгановым. А шлейф от вот этой газеты «Не дай бог», когда людям показывали, как же при коммунизме плохо, и люди, в принципе, помнили. Да, это очень хороший такой, в смысле, опять же, черном политтехнологическом смысле работающий ассоциативный ряд, что тебе говорят, ну, это никакие там не рыночники, нет, если вы голосуете, вот вы голосуете, по сути, за сову. Вот. Они работали на это, они отводили в нужное это русло, в общем-то, да, и они отвели. И потом, как один деятель СПС мне признавался, он не очень может вольно говорить, так скажем, туманно, да, то будет понятно, может быть, кто это, что вот эти 8% потом к Путину пришли, потому что лояльность Путину, в общем, сохранялась. Да, после...
Это как раз, если я перебью здесь. Угу. Да, мне кажется, очень важно вообще вот в твоей заметке, для меня было это одно из главных открытий, и поэтому хочу подчеркнуть его. То есть, во-первых, сначала резюмировать, что то, что я сейчас рассказывал, звучит в 23-м году какой-то фантастикой. То есть настоящая политика, да, настоящие коалиции, настоящие выборы, в которых реально, если ты будешь плохо, значит, вести плохую кампанию, ты их проиграешь. Но, собственно, это, мне кажется, важный вывод, потому что ты даже даешь цифры. То есть по вот этой гипотезе у Путина, ну, это факт, да, у него было 52% в марте. И ты, опираясь на мнение, с тем ты беседуешь, говоришь, что вот, собственно, тот факт, что СПС поддержала Путина, возможно, и дало ему возможность сразу же победить, сразу выше 50% набрать, да, и, получается, победить в первом туре. То есть, ну, такое довольно сильное заявление, потому что, получается, поддержка со стороны СПС, где были Кириенко, Немцов, Чубайс, Хакамада, Никита Белых, да, вот. Эта поддержка, по сути, помогла Путину выиграть выборы в первом туре. Если я правильно понимаю то, что ты говоришь, вот ты можешь подробнее рассказать?
Ну, это так оно и есть. Даже если не всех они, например, 8% своих 8% ориентировали на голосование за Путина, то уж явно 2% для того, чтобы перевалить вот эту историю со вторым туром, они дали. Это мы можем сказать точно. Потому что
они прям призывали за Путина голосовать.
Там была история немножко сложнее. Часть воздерживалась от поддержки Путина, часть там Кириенко, Чубайс и его окружение, они призывали активно за Путина голосовать. Ну и в том числе, ну, кстати, поддержка Кириенко много значила. Ведь Кириенко не случайно стал фронтменом СПС. У него был реальный рейтинг, там 2-3% его поддерживало как молодого премьера, подающего надежды. То есть у него был свой рейтинг. И, в принципе, даже рейтинга Кириенко, как раз вот этих 2-3%, достаточно для того, чтобы было Путину избежать второго тура, исход которого был, ну, не очень понятен, наверное. да, потому что на самом деле кандидаты от власти очень часто во втором туре проигрывают, да, потому что, ну, вот начинаются такие брожения, и даже когда вот эти губернаторские выборы 2018 года знаменитые, где в четырех регионах проиграли, по сути, кандидаты от власти, там в одном, по-моему, в одном или паре регионов первый тур-то кандидат от власти, во всяком случае, по процентам выиграл и даже неплохо выступил. А вот второй тур его опрокинул. Поэтому вот даже, по сути, группа поддержки Кириенко могла легко Путину дать вот этот перевес. Ну и опять же, 8% все равно люди часто не разбираются. Вот перед тобой фронтмен СПС Сергей Кириенко, который говорит: «Я за Путина». Там, или Чубайс, я там поддерживаю Путина. И ты часто начинаешь думать, ну, партия, значит, за Путина, потому что следить тоже за тем, кто воздержался, потому что против явно там сильно не было, кандидата, опять же, не было своего. Это тоже такая наука, и, в общем, даже просто людей, которые голосовали за СПС, не обязательно, потому что там лично Кириенко находится, он вполне мог убедить, потому что, ну, а кто? Вот руководитель фракции тебе говорит: «Я за президента, пожалуйста». Так что это так. Но они же этого, ну, будем говорить, они хотели, конечно, не того, что случилось. В то время, конечно, никто не предполагал, что начнется война, что будут уничтожены все свободы, выборы, что вместо там программы, в котором наоборот отдавался приоритет там частному бизнесу, помощи там малым предпринимателям и так далее, все начнет идти в пользу государства и питерских друзей Путина. Да, вот как Путин говорит, что молодых надо продвигать, там, вот это ваша идея, надо, значит, прислушаться. Ну, наверное, питерская команда мэрии вполне себе его, которая тогда начала получать.
Миллер, Медведев, была вполне... Греф.
Миллер, Медведев, молодые люди, Греф, Алексей Леонидович Кудрин был, в общем, не старцем преклонных годов. Так что, в общем, если посмотреть, что вполне молодые менеджеры. Игорь Иванович был еще бодренький персонаж. Поэтому, да, кто скажет, что это не мальчик, бросит мне камень.
Да, ну такая ирония, так же, как можно иронизировать на тему того, что вот Путин, говоря на этом, в этом предвыборном ролике, что он поддерживает программу СПС, где написано, что... Значит, мы против возрождения СССР, значит, Путин был против возрождения СССР, да, вот кто, значит, виноват во всех бедах России. Но на самом деле, а потом-то, ну, то есть, спустя пару лет стало понятно более-менее, да, вот что случилось со всеми этими людьми многочисленными, которые были в СПС, и, не знаю, обсуждали они публично, говорили, что это ошибка, например, была, ну, например, да, кто-то из них. Вообще как-то из-за этого был у них конфликт, потому что для меня это совершенно, до этого текста для меня было не очевидно, что, получается, либералы своими руками уничтожили либерализм в России. Прям какая-то фантастическая история. Вот они это как-то рефлексировали, все эти многочисленные известные либералы, которые были в СПС?
Ну, я бы так не обвинял, но просто так сложилась жизнь. Да, то есть они реально хорошо верили.
Так сложилось.
Да. Ну, и, кстати, в принципе, это, помнишь же вот эту замечательную цитату Симонян, что народ без нас там Гитлера выберет и фашистов, значит, которые нас повесят на... Действительно верили в политтехнологии, и Путин, как мне кажется, мыслился вот этими людьми таким управляемым политтехнологическим продуктом, который не очень понимает в политике, в бизнесе, в управлении, особо лезть не будет. Типа мы будем управлять, как бы вот это будет там, да, Павловский говорил, что рисовался образ в том числе после опросов о Штирлице, что это вот самый популярный киногерой был. И вот, то есть это будет такой, ну... не знаю, такая кукла, да, которая обеспечивает народное одобрение, а без них она, значит, сдуется, упадет и ничего как бы не будет значить, потому что деньги у них, значит, компетенции у них, а Путин, ну, в общем, как бы никто, да, и, в общем, он так по себе серенький, ну, и что он без Павловского бы делал. Ну, вот сейчас мы видим, что бы он делал, и, конечно, этот дедушка бы сейчас тогда, ну, мужчина средних лет, который таксовал, вряд ли бы зажег сердца избирателей без политтехнологической помощи. Ну, вот он ими мыслился как вот такой управляемый персонаж, который позволит развиваться свободам, значит, под их, конечно, мудрым руководством либералов старой школы. А и они не пускают заодно к власти не очень понятных крепких хозяйственников типа Лужкова и консерватора Примакова, да, которые могут, значит, стать в теории какими-то такими диктаторами. Это вот человек, в принципе, какой-то вроде и наш, да, ну, не знаю, Путин же читал там Солженицына, он признается в этом, он что, он процитирует там Гумилева тогда модного, в общем, и диссидентского в каком-то плане читал. Ну, в общем, человек как бы такой сочувствующий, да? Вполне искренне тогда это вся это вот такой микс воспринимался. А потом стало очевидно, что, в общем-то, как бы он вошел во вкус, и, ну, а политтехнологические как бы его авторы, да, этого голема, они оказались готовы ему подчиниться. Типа Суркова, Павловского, работать на него. И Кириенко, как человек, ну, из комсомола выходец, который знает, где тренд, где сильная рука, очень быстро ушел из Думы работать чиновником. Полпредом в Приволжский округ. И там наводить порядки, и как раз ломать, например, региональную идентичность Татарстана, Башкортостана и так далее. Да, то есть именно Кириенко вот как бы строил, да, выстраивал самые такие непокорные, самые вольные республики со своими, ну, почти государство в государстве, да, он их загонял вот в эту путинскую вертикаль. Куча подчиненных, ну, например, глава Росатома Алексей Лихачев, бывший депутат Госдумы от СПС, вот первого
от сразу, СПС. Да.
От СПС, именно СПС. Да. Там еще какая-то была достаточно крупная кириенковская команда, то есть, которая ушла.
При этом, что получается, да? Получается, значит, всем советую, там в тексте «Медузы» в самом низу, знаешь, как это, как в фильмах, знаешь, что стало с героями потом. Там просто фантастический этот подвал, потому что Кириенко, понятно, первый, значит, зам администрации президента, Немцов убит, Белых сидит, Хакамада коуч, Чубайс преподаватель какого там университета Глазго, да? Вот, прям, ну, вот как из кино какой-то, знаешь, этот самый подвал получается.
Ну, Немцов стал быстро критиковать Путина, к уважению Бориса Ефимовича, все. То есть он быстро понял, куда все движется, чем это кончится, и в партии начался раскол. Да, потому что была, например, ну, Кириенко вообще ушел, да, по сути, там, стал чиновником, а вот группа Чубайс, например, была за Путина, Немцов уже начал его все сильнее критиковать, и вот в таком состоянии партия подошла к думским выборам 2003 года, в общем, немножко в раздрае, в ссоре с Яблоком, опять же, в традиционной, и Кремлю она, конечно, уже была не нужна, потому что вертикаль уже практически выстроилась. Да, Кремль им не помогал, а даже мешал, потому что есть такая сакраментальная история, что Чубайс договорился, чтобы команда СПС в ночь выборов играла в «Что, где, когда», и она играла. А только эту передачу снял с эфира Сурков. Вот. Либералы уже в 2003 году были не нужны.
Они проиграли или выиграли, кстати?
Они не прошли. и уже больше...
Нет, я имею в виду, что никогда.
А, они выиграли, якобы. Ну, это мы только с их слов
знаем. Хоть там выиграли.
Вот. Так что вот пошли уже эти расколы, успех повторить не удалось, в том числе, потому что поддержки как бы, или хотя бы непротивления Кремля не было.
Ну вот, кстати, слышишь, что твой домашний питомец тоже возмущается тому, что сделал СПС, хотя, опять же, да, Немцов все быстро понял и в итоге получил пулю за свою позицию. А ты знаешь, почему я вот начал наш разговор с того, что вот, значит, в другой стране люди сделали бы выбор, например, избиратель, да, и увидев, значит, что им там, условно, они голосовали за СПС, СПС привел черт знает кого, на следующий выбор голосовали бы за другую партию, но в России быстро закончились выборы, и поэтому, Андрей, последний вопрос. В следующем году нас ждут президентские выборы. Как ты думаешь, вот вкратце, как они пройдут? Какие нас ждут кандидаты и сколько наберет победитель, и кто он будет?
Выборы пришли к очень предсказуемому итогу, ну, уже при Суркове, в принципе, а при Кириенко просто была организована машина по производству цифр. Да, как она работает, ну, это корпоративная мобилизация, да, все люди, которые работают в госкорпорациях, в бизнесе, лояльном государству, да, который не хочет ссориться с государством, не говоря уже о бюджетниках, описаны, внесены в базу, им, значит, звонят, отправляют на голосование. Это было уже в 2018 году. На ковид, да, окончательно российские выборы заразило, они стали многодневными. То есть бюллетени лежат ночью на участках, и там можно, в принципе, делать с ними все, что хочешь. А можно, например, честно согнать вот этих корпоративно- и бюджетно-зависимых людей за эти три дня, потому что в пятницу не пришел, начальник цеха тебе, значит, вечером позвонил. Там, Петр Иванович, почему? Да, ты сидел в гараже и слушал Патрушева, а не голосовал за поправки к Конституции. Неправильно поступаешь. Вот завтра еще день, иди. Да, там, не пей сегодня сильно, чтобы в субботу пришел. Я проверю. Вот. И, в общем, это как бы уже даже на президентских выборах, и они даже не скрывают, они, в принципе, эти KPI озвучиваются на совещаниях чиновников, их даже озвучивают в СМИ более лояльных, но, я так скажу, в более лояльных СМИ они почему-то занижают немножко на 5-6%, видимо, чтобы сказать, мы свою планку, значит, превысили.
В смысле, сколько должен набрать победитель и сколько должен прийти, ты имеешь в виду, да?
Да, да. Ну, мы знаем, что сейчас из многих уже СМИ, что Путин должен получить 80%, примерно, около, да, там плюс-минус, и явка должна составить от 70 до 80%. Вот. То есть это такое будет, опять же, вот эта история с корпоративной мобилизацией. Сейчас ДЭК. Москве ДЭК, вон сколько в Москве там, да, говорят, 60% голосуют по ДЭК, да, там больше половины, а это, ну, фактически, если в Москве живет там 10% населения, примерно столько же избирателей, то есть одна Москва дает 5% избирателей, загнанных в ДЭК. Очень здорово. Вот. Это, а если считать, что их почти всех загонят, то и к 7-8 стремится. Да? Ну, в общем, по регионам какие-то сканеры паспортов якобы захотят ввести, чтобы, значит, это начальник цеха знал онлайн, что Петр Петрович, значит, слушал Патрушева в гараже даже без звонка и мог ему, значит, делать а-та-та, да, и чтобы Петр Петрович еще не обманул его, что он на участок-то сходил. Поэтому вот машинка отлажена, да, ни о какой там в каких-то изощренных там интригах мы не говорим. Кандидаты тоже, в принципе, понятны, если Зюганов будет жив, потому что есть слухи, скажем так, да, что у него, ну, он сильно болеет, и ну, физическая форма может ему не позволить принять участие в выборах, потому что это же дебаты, да, например. Потому что Путин не ходит, а дебаты-то должны быть. Кто ж на них будет ходить-то? Не Слуцкий, который, да, там прикрывается нейросетью Жириновский. Ну, Нечаев придет. Зюганов должен быть, да, то есть должен быть бодренький, ходить регулярно. Вот позволит ли состояние? Вопрос, да, там в регионы худо-бедно как-то поездить за себя, поагитировать тоже. Можно ли? Вопрос. Ну, как бы это оптимистичный сценарий Зюганов-Слуцкий. Нечаев от парламентских партий, «Справедливая Россия» не выдвинула. Путина уже поддержала. Ну, и я так понимаю, развернулась дискуссия, значит, вокруг того, будет ли некий либеральный кандидат на этих выборах. И, в общем, какие-то ребята... Почему ребята? Я их так называю. В общем, люди обозначают... желание. Борис Борисович Надежды, видный деятель СПС, кстати, депутат Госдумы от СПС, претендует, сайт красивый, все, но мы до сих пор как бы не знаем, насколько это управляемая история, насколько он как бы либо сам хочет продвинуться, либо идет он как бы от Кремля зачем-то либеральный электорат опять канализировать, отвлекать. Мы не знаем. Но мы знаем, например, что на выборы губернатора Московской области в сентябре этого года, которые проходили, Борис Борисович не пустили. Не дали ему пройти муниципальный фильтр. Вот. Будет странно, если человек, который не смог зарегистрироваться на губернаторских выборах в Подмосковье, значит, каким-то образом зарегистрировался на президентских выборах. Тогда будет повод подумать, да, что же, как же так произошло. Вот. Явлинский, да, какие-то противоречивые пасы очень подает. То он говорит, что только после того, как 10 миллионов россиян ему напишут и ноги кинутся, попросят баллотироваться, что фактически как бы это, что я не буду, да, а сейчас что-то там они начали собирать. Не знаю, зарегистрируют или нет, ну, по мне это, ну, может быть, да, потому что, насколько я себе представляю и знаю, там силовой блок, силово-гаражный, да, можем так назвать, гаражные силовики, не очень хотят, потому что, ну, хотелось бы традиционных людей, знакомых. Сам Путин, в общем-то, как бы предпочитает каких-то уже примелькавшихся персонажей. В этом смысле Явлинский, может, и может быть. А вот Надеждин уже сложно, да, объяснить, кто это такой, зачем он нужен и почему. Но, конечно, ВП это лишние деньги, да, присматривать за либеральным кандидатом, политтехнолога какого-нибудь поставить, значит, госкорпорацию отрядить, чтобы этот дружественный политтехнолог финансировался, может, чтобы делился даже, да, с покровителем из Кремля. Конечно, эта история в каком-то смысле выгодная, да, последим. Кто же победит стремление отдельных башен подзаработать или стремление гаражного блока к предсказуемости результата. Да, вот возмущается у меня гаражник. Человек, да.
Да, зачем возмущается? Знаешь, чем возмущается твой домашний питомец? Это кот или кошка?
Это кот. У меня коты. Три
кота. Как его зовут?
Самсон. Самсон Семенович, он еще, у него есть псевдоним в честь Сергея Семеновича.
Хорошо, да? Самсон Семенович, я знаю, на кого это аллюзия. Так вот, я вместе с Самсоном Семеновичем резюмирую, возмущаюсь тому, что когда-то, 20 с чем-то лет назад, у нас была политика, о которой ты рассказал, были коалиции, дискуссии, споры, и Путин с трудом набрал, перебрал 60%, а спустя вот 23 года, да, мы имеем ситуацию, в которой вот, значит, абсолютно управляемые выборы. Страшно, надеюсь, что когда-нибудь вернется наш 99-й год. Спасибо тебе большое, что пришел, об этом рассказал Андрей Перцев-Медуза.
Спасибо, и что поговорили.
Самсон Семенович ему... Самсон Семенович тебе подсказывал.
Суфлер.
Спасибо. В общем, как я сказал, у нас сегодня была прослушка в стиле «В бой идут одни старики». Журналисты, которые у нас уже были, рассказали Дада Линдл о том, как какие есть фейки в войне между, о войне между Израилем и Хамасом, и как вообще этим фейкам противостоять, а Андрей Перцев о том, как либералы когда-то помогли Путину стать президентом, а теперь нет, не либералов, есть только Путин. Так что получилась вполне себе традиционная прослушка, забыл. Материалы, на которые стоит внимание обратить, которые не вошли в этот выпуск. У Андрея Сочникова в системе 2 недели назад вышло интересное маленькое расследование, как в Норвегии сейчас российские спецслужбы вербуют людей, ну, россиян, которые живут в Норвегии, через русское географическое общество. Там одному человеку позвонили, предложили снять какой-то фильм про Норвегию и обязательно полетать на дроне над военными объектами. А феминистское антивоенное сопротивление... У них очень интересное анонимное расследование, поэтому я не автор. Значит, их авторка, она, по сути, ну, внедрилась в чаты одного из главных фондов НКО, который борется против абортов, и послушала там, посмотрела инструкции, которые волонтерам фонда дают. Там просто манипуляция о том, как убеждать женщин не делать аборт. Довольно страшно. Всем советую почитать. И страшно, и очень хороший материал. Это была прослушка. Меня зовут Андрей Захаров. Уже заговорился к концу. Значит, оставляйте комментарии, что понравилось, что не понравилось. У меня в телеграм-канале Захаров или под этим видео. Также не забывайте ставить лайки. Ну, а на следующей неделе цветок переедет на одну полку выше. Всем пока.